канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Это стрим «Особое мнение». Сегодня 18 сентября, 572-й день войны. И с особым мнением на канале «Ищем выход» политик, депутат ЗАГС Собрания Петербурга Борис Вишневский. Борис Лазаревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сначала я призываю всех зрителей поставить лайк этому стриму, этому видео, чтобы больше зрителей увидело эту трансляцию и познакомилось с особым мнением Бориса Вишневского. И, Борис Лазаревич, хочу начать с новостей о состоянии здоровья Рамзана Кадырова, главы Чечни. Было много сообщений о том, что слухов о том, что он умер, его нет в живых. Оппозиционные чеченские политики распространяют, в частности, эти сообщения. Это связано с тем, что Рамзан Кадыров исчез из информационного пространства. Он так несколько раз исчезал. Если помните, там в июне говорилось о том, что он умер, когда он долгое время не появлялся. Ну и вот сейчас то же самое. Появились эти слухи. И буквально вчера Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале опубликовал видео, как он идет по асфальтовой дорожке. Идеально асфальтированная дорожка, сложно представить, где такое находится. Прекрасная местность. Единственное, что погода подкачала, там дождик шел. Вот. Но он сказал, что вот тем своим злопыхателям, которые говорят о его смерти, что вам лучше вот так вот пройтись. Да, и тут выясняется от блогеров, от телеграм-блогеров, в том числе провластных, о том, что очень большое скопление машин с чеченскими номерами было у больницы, у центральной клинической больницы при администрации президента. То есть, предположительно, Рамзан Кадыров сейчас находится там. Вероятно, поправляет свое здоровье. Ну, в общем, вот такие вот слухи появляются о смерти, о нездоровье Рамзана Кадырова. Я хотел бы вас спросить о политической роли Рамзана Кадырова сегодня, потому что он играл очень заметную роль, когда война началась в прошлом году, подразделение «Ахмат». А что сейчас? Вот Кадыров как бы ушел из публичной повестки. С чем это может быть связано? Может быть, действительно это связано с тем, что он нездоров?
Да, знаете, Дмитрий, комментирование слухов я оставлю персонажам типа профессора Соловья и прочим фрикам, которые на этом специализируются. Мы желаем всем здоровья, независимо от политических взглядов и политической роли. Пусть все будут живы и здоровы. Что касается политической роли Кадырова, она крайне проста. И он сам ее когда-то сформулировал. Он солдат Путина. Куда Путин пошлет, туда он и отправляется. Его политическая, подчеркиваю, политическая жизнь прочнейшим образом связана с политической жизнью Путина. Кадыров ее ведет, пока Путин у власти. И пока он абсолютно ему лоялен, пока он выполняет эту роль верного солдата и пехотинца Путина, ему можно все. Ему можно превращать фактически Чеченскую республику в территорию, где его воля является законом. Ему можно превращать Чеченскую республику в территорию, куда, по сути дела, по их требованию выдают его недоброжелатели. Мы помним много ситуаций, когда тех или иных людей задерживали, которые вызывали недовольство Кадырова в других регионах России, и выдавали их чеченским силовикам. Мы знаем историю, одна из них совсем недавно была в Петербурге, когда девушки, которые скрываются от домашнего насилия, от преследований семьи по, видимо, ложным обвинениям, якобы в совершении преступлений в Чечне, здесь задерживаются и отправляются туда. Но потом, конечно, они выкладывают видео, где они рассказывают, как у них все хорошо, но, честно говоря, я не уверен, что у них все на самом деле хорошо. И вот эта вот практика вседозволенности Кадырова, она продолжается ровно до тех пор, пока он так лоялен Путину и выполняет любые его приказы. Он играл существенную роль вот в том, что у нас называется специальной военной операцией, хотя насколько эта роль была велика в военном отношении, судить трудно. Больше было роликов в ТикТоке и бравурных выступлений, и стрельбы в воздух, чем точной информации о реальном участии в реальных боевых действиях, поэтому это трудно оценивать.
Что сейчас? Борис Лазаревич, а вот извините, если по поводу действий в Украине, да, ведь Кадыров был таким соратником Евгения Пригожина, чуть ли не в десны они целовались друг другом, да, и после незадолго до мятежа Пригожина как-то они разорвали свои отношения. То есть вот эта вот дружба с Пригожиным, она как-то могла повлиять на Кадырова, что сейчас он исчез из публичного пространства?
Знаете, я много видел тех, которые с Кадыровым, то есть, прошу прощения, с Пригожиным только что в десны целовались, Сергей Михайлович Миронов, например, помните, с кувалдой фотографировался, рассказывал про дорогого друга, как-то немножко попритих на эту тему в последнее время, хотя про то, что кувалду не выкинул, специально напомнил. Но Сергей Михайлович сейчас скорее анекдотический персонаж уже российской политической сцены. Я не думаю, что такой уж тесной была дружба Кадырова и Пригожина. Они оба были солдатами Путина. Вот и вся роль. И я не думаю, что в связи с Пригожиным Кадырова могла постигнуть какая-то опала, потому что на сегодняшний день он для Путина необходим как человек, который поддерживает то, что нужно Путину в Чечне.
Но все-таки не очень понятно, почему сейчас Кадыров не так активен. Ну, во всяком случае, его соратники могут вести телеграм, да, и каким-то образом хотя бы виртуально создавать вот этого Кадырова.
Дмитрий, знаете, меня очень мало интересует, почему Кадыров не активен и вообще его активность. Повторяю, он второстепенный персонаж российской политической сцены, потому что он полностью управляем со стороны президента Путина. Что надо будет Путину, то он будет делать. Да, ему многое позволяется по отношению с другими, ему позволяется комментировать внешнюю политику и многое чего другое, но это ровно до тех пор, пока он лоялен, послушен и предан. Ему позволяется фактически держать там частную армию у себя, которая никому, так понимаю, кроме него не подчиняется. Но я не считаю это важной темой для обсуждения.
Ну, то есть он сейчас таких запасных, как я понимаю?
Может быть, запасных. Первостепенной роли в российской политике он не будет играть, я полагаю. Угу. Его действия полностью привязаны к степени его необходимости Путину. Пока он нужен Путину, он будет на своем посту и будет так себя вести.
Друзья, если вы досмотрели до этого момента, значит, вам интересно то, что здесь происходит, и призываю вас оказать нам материальную поддержку, потому что без ваших донатов наш канал, основанный журналистами «Эхо Москвы» в Петербурге, не может существовать, не могут выходить особые мнения, не могут выходить программы Дмитрия Травина, Максима Кузахметова, Дмитрия Губина. Не могут выходить большие интервью. Вы можете нас поддержать, так сказать, трудовым рублем, перечислив 200-500 рублей на карточку российского банка. Все подробности в описании к этому видео. Борис Лазаревич, заявление сделал очень важное, как мне кажется, генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецким изданиям о том, что война в Украине будет очень долгой. Нужно готовиться к долгой войне в Украине, сказал Столтенберг. И сказал о том, что если Украина не сможет выиграть эту войну, то, значит, не будет такого государства, как Украина. В связи с этим у меня возник вопрос. А почему, если НАТО говорит о том, что эта война долгая, эта война очень серьезная, если под угрозой находится существование государства, почему тогда НАТО активно не помогает Украине почему НАТО не принимает Украину к себе в ряды?
Дмитрий, я российский политик, и комментировать я буду действия российских властей. Комментировать действия НАТО я не считаю необходимым за одним, наверное, исключением. Если НАТО так озабочена ситуацией, я думаю, что следовало бы принять меры к тому, чтобы как можно быстрее был прекращен огонь и перестали гибнуть люди. Потому что если генеральный секретарь НАТО, господин Столтенберг, признает, что все это может быть надолго и растянуться на годы, но все равно ведь это закончится миром. Значит, надо, чтобы это закончилось им как можно быстрее. А потом уже, прекратив огонь и начав переговоры, можно уже обсуждать любые вопросы. Вот любые. Территориальные, экономические, политические, какие хотите. Но каждый сегодняшний день продолжения боевых действий приносит новые жертвы и новые разрушения. Это, собственно, то, о чем Яблоко не устает говорить и не устает призывать к прекращению огня, не видя пока понимания, к сожалению, с обеих сторон. Хотя все больше и больше российских граждан, как мы видим, все-таки даже по лояльным опросам выступает за то, чтобы начались переговоры и чтобы были остановлены, по крайней мере, боевые действия.
А готовы ли страны к этим переговорам? Зеленский заявляет о том, что никаких переговоров не будет. В частности, было заявление о том, что переговоры какие-то возможны, когда дойдут до Крыма. Но вообще никаких переговоров, все будет решаться военным путем. Владимир Путин заявляет о том, что он готов на переговоры, он постоянно об этом говорит, но не очень понятно, с кем он будет договариваться, потому что Зеленского власти Украины он называет нацистами. И вот тут было заявление очередное Владимира Путина насчет того, что Украина как бы танцует под дудку американских властей. Блинкен, министр иностранных дел, глава Госдепартамента, сказал, что типа нужны переговоры, но нужны, как в танго, два партнера, имея в виду, что вот с Россией не получится, потому что Россия – это не партнер по переговорам. Тут же Владимир Путин сказал о том, что Украина, значит, танцует под чужую дудку, но при этом не нужно забывать и ГПК. А вообще все будут танцевать под русскую барыню. Можете объяснить, в каким образом в таких условиях, когда стороны говорят о невозможности, фактической невозможности переговоров, провести эти переговоры?
При наличии политической воли переговоры можно провести всегда. Я хочу напомнить, что вот больше года назад, почти сразу после начала вот этой специальной операции, переговоры проходили. И даже были шансы на то, что они могут закончиться на тот момент вот тоже соглашением о прекращении огня и обсуждением различных вопросов. Да, этого не произошло, но переговоры-то были. И если это было возможно тогда, почему это невозможно сейчас? Это первое. Второе.
То есть, как я понимаю, не с участием Владимира Путина.
Одну минутку, Дмитрий, я продолжу.
Да.
Да, Путин говорит о том, что он готов к переговорам, но он их не предлагает. Вот сделайте официальное предложение об этих переговорах. Сделайте предложение об этих переговорах с обязательным международным участием, потому что не только Россия и Украина при сегодняшнем развитии конфликта должны в этих переговорах участвовать. Да, могут отказаться, могут, но это... нужно сделать. А пока выражается только готовность, но не делается предложений заключить соглашение о прекращении огня и начать переговоры, это все только слова и только какие-то декларации о намерениях. Да, это очень тяжелая политическая и дипломатическая работа. Да, для того, чтобы заключить это соглашение, нужно, чтобы российская дипломатия, российский МИД перестали быть, по сути, структуры больше похожи на Министерство обороны. Мы же видим, каким лицом российская дипломатия оборачивается к окружающим странам и в каком стиле она с ними разговаривает. Это очень тяжелая, повторяю, кропотливая, часто непубличная, даже большая часть непубличная работа дипломатов и политиков по подготовке таких соглашений. Значит, эту работу надо проводить. А на сегодняшний день мы видим, что она не просто, по крайней мере, мы не видим никак, что она проводится, никаких сигналов об этом нет. Что касается того, о чем говорит Владимир Путин, кто под что будет плясать. Знаете, это очень такая наглядная демонстрация его менталитета. Он рассуждает в категориях 19-го столетия, где мир поделен на сферы влияния, где за каждым вассалом стоит свой сеньор, где нет самостоятельных государств, самостоятельных политических режимов, кроме вот нескольких, между которыми поделен мир на сферы влияния, и где обязательно, значит, там кто-то кем-то будет управлять, и кто-то будет там плясать под чью-то музыку. Проблема конфликта между Россией и Украиной, одна из политических проблем, в том, что в Украине изначально стали отказывать в праве на государственный суверенитет и в праве на самостоятельность, независимость. Украина – независимое суверенное государство и ведет ту политику, которую она считает нужным. Но в представлении президента Путина она ведет политику не самостоятельную, они сателлиты, они под внешним управлением. Но это такая достаточно типичная психология для российской элиты. Они не могут себе представить, что кто-то с ними не согласный, как вне страны, так и внутри нее, может это делать по собственному усмотрению. Ведь обратите внимание, как российские власти, российская пропаганда интерпретирует обычно российскую оппозицию. Что это люди, которые находятся под влиянием там, Запада, действуют по его поручениям, действуют якобы еще за деньги, оттуда получаемые. Вот отсюда весь этот, я не скажу бред, потому что тут уже какое-то другое там слово, но вся эта история с иностранными агентами, которых мы наблюдаем каждую пятницу, среди которых люди, которые абсолютно точно ничьими агентами, кроме собственных граждан, не являются гражданами там, собственной там, страны. Ну что, Лев Шлосберг, наш коллега по Яблоку, он что, находится под чьим-то иностранным влиянием? Это кто-то может предположить в здравом и ясной памяти? Или Светлана Ганушкина, тоже член политкомитета партии Яблоко, вообще известнейшая правозащитница. Но это психология нашей власти. Если кто не согласен, он может это делать только потому, что его для этого наняли или ему за это заплатили, или на него кто-то влияет, им кто-то управляет. Это, к сожалению, очень тяжелая такая ментальная травма.
Борис Лазаревич, а что, на ваш взгляд, означают слова Владимира Путина, когда он говорил про Чубайса, про Израиль, про Мойшу Израильча? Это такое начало какой-то антисемитской кампании? Ну, потому что уже в последнее время Путин достаточно часто отмечается такими заявлениями. Дальше будет больше. Что это, на ваш взгляд? Это какая-то травма психологическая самого Владимира Путина, или это все-таки попытка найти виновных в лице представителей какой-то нации, национальности?
Я не думаю, что это какая-то травма самого Владимира Путина. Он в этом плане человек достаточно прагматичный и не очень обращает внимание на национальную принадлежность своих приближенных. Чубайс, хочу напомнить, годы и десятилетия верно служил Путину, не говоря против него никогда ни единого слова. И сейчас не говорит, обратите внимание. Ну, когда Чубайсу позволили уехать, ему, очевидно, позволили уехать, видимо, в обмен на полное молчание, Владимир Владимирович не смог удержаться, чтобы не пошутить в таком, я бы сказал, стиле питерской подворотни. Поскольку в питерских подворотнях бытовой антисемитизм весьма практиковался в свое время, хорошо там знаю по себе и по собственному детству. Я не думаю, что это является предвестником какой-то там серьезной антисемитской кампании. Это скорее просто вот желание продемонстрировать то, что, видимо, Вадим Владимирович считает юмором, не более того. Причем, повторяю, речь идет о человеке, который вернейшим образом ему служил. Более того, речь идет о человеке, хочу напомнить, которому Владимир Путин во многом обязан своим карьерным взлетом. Если помнят наши зрители, то я для них повторюсь. Если не помнят, я напомню, что в 1996 году Чубайс был главой президентской администрации. И когда Анатолий Собчак проиграл выборы Владимиру Яковлеву в Петербурге, и Яковлев стал губернатором, первый заместитель Собчака Владимир Путин был достаточно быстро уволен со своего поста в Смольном, естественно, остался без работы. И именно Чубайс тогда способствовал тому, что Путин получил работу в Москве и стал заместителем руководителя управляющими делами президента Павла Бородина. Потом он перешел в президентскую администрацию, потом уже в 1998 году Путин стал директором Федеральной службы безопасности. Если бы не Чубайс, неизвестно еще, как сложилась бы судьба Путина. Поэтому я не думаю, что Чубайса ждут какие-то реальные репрессии. Да, было еще сказано, что в Роснано, оказывается, какая неожиданность, исчезли куда-то несчитанные миллиарды рублей. Так а что, об этом никто не знал? Об этом в том числе Яблоко кричало много лет, что госкорпорации типа Роснано – это просто способ для массового разворовывания денег. И никаких результатов-то от деятельности Роснано мы не наблюдали. Но теперь выясняется, что все было украдено. Но я не думаю, повторяю, что Чубайса ждут какие-то неприятности, просто такой, знаете, или пинок, или плевок в спину. Причем человеку, повторяю, которому Путин лично обязан.
Друзья, если вы досмотрели до этого момента, значит, интересно вам то, что здесь происходит. Призываю вас поставить лайк. И если у вас есть возможность задонатить нам какую-то сумму, можете это сделать. И даже на карту Российского банка можно перевести. Все подробности в описании к этому видео. Борис Лазаревич, а что происходит на поле международных отношений? Приезжал Ким Чен Ин в Россию, встречались на космодроме Восточный, потом на авиапредприятии приезжал Ким Чен Ин во Владивосток, вот ведутся переговоры на фоне того, что якобы договариваются о поставках в Россию северокорейского оружия, и поведение Владимира Путина, который, значит, ждет Ким Чен Ина. Это, кажется, уникальный случай, когда не Путина ждут, а сам Путин ждет своего визави. Когда Путин едет в сторону, да, КНДР, а не лидер КНДР, приезжает в Москву. Хотя уже был же опыт, когда северокорейский лидер, еще папа Ким Чен, дед Ким Чен Ына, приезжал в Москву. Вот это такая позиция человека зависимого, получается, сейчас в этой роли находится президент Владимир Путин. Я так понимаю, или, на ваш взгляд, все несколько иначе выглядит?
Знаете, то, что Ким Ир Сен, там дедушка Ким Чен Ына, приезжал в Москву, нет ничего удивительного, потому что по достаточно многим источникам великий вождь корейского народа, герой национально-освободительной борьбы от захватчиков Ким Ир Сен вообще-то родился на территории СССР и был капитаном в советской армии еще где-то в 1943 году. Вы знаете, много-много лет назад, больше 30, когда я занимался уже одновременной политикой и журналистикой, мне пришлось брать интервью, оно было опубликовано, у человека, которого звали Георгий Матвеевич Карпиенок, полковник в отставке. И он воевал в Корее во время вот этой войны 1950-53 года, где Советский Союз официально, как обычно, не участвовал, но там участвовали его военные советники. Вот одним из таких советников был Георгий Матвеевич Карпиенок. И в газете была опубликована фотография, которую Георгий Матвеевич мне любезно предоставил, где он сфотографирован вместе с Ким Ир Сеном. Собственно, он и рассказывал мне историю, откуда взялся Ким Ир Сен, какие прочные там связи он имел там, с Советским Союзом. Но что касается сегодняшней ситуации, то понятно, что Северная Корея – это абсолютный маргинал и изгой в мире. Это международное посмешище. И вот только вдуматься, до чего дошла российская политика, в том числе и внешняя. Что если раньше мы гордились, в общем, обоснованно гордились тем, что лидеры нашей страны встречаются с лидерами Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Германии, Канады, Японии, то теперь, что называется, предел мечтания – это повидаться с Ким Ир Сеном. Да и то, если он соизволит приехать... Хоть я не с Ким Ир Сеном оговорился, с Ким Чен...
У вас оговорочка по Фрейду, Борис Лазаревич.
Да, ну, знаете, поскольку там правят сплошные Кимы, вот уже восьмой, там десяток лет, то нетрудно оговориться. Да то, если Ким Чен Ын приедет на своем бронепоезде, вот, в котором он перемещается. Это очень там знаковая вещь. Помните поговорку, что скажи мне, кто твой друг, и я тебе скажу, кто ты. Вот если теперь у нас в друзьях остались Лукашенко и Ким Чен Ын, а больше как-то друзей особо не просматривается, может, еще там парочка диктаторов в мире отыщется среди наших друзей, то это очень показательно. Да, вполне возможно, что попытаются какое-то вооружение, может быть, там снаряды, может быть, еще что-то получить у Северной Кореи, может быть, попытаются получить каких-то рабочих из Северной Кореи для работы на наших великих стройках. Вот, чтобы рабочие оттуда с достаточно дешевым, как вы понимаете, трудом, они помогли чуточку поднять экономику. Но это все там крайне печально.
Борис Лазаревич, я вас все-таки спросил немножечко о другом. Не кажется ли вам, что здесь Владимир Путин оказался в зависимом положении, в положении просящего, когда у него нет возможности обратиться к кому-то другому, да, и чувствовать себя на коне, верховным главнокомандующим.
Дмитрий, да он, собственно, и находится в этом положении. Естественно, это ему нужно просить что-то у Ким Чен Ына, а не Ким Чен Ыну у него. И вот это является, там, конечно, печальным обстоятельством, потому что нужно же было, чтобы до такой бы степени, повторяю, деградировало российская внешняя политика и международные связи. Знаете, есть такой там грустный анекдот, я довольно давно уже его слышал, уже после начала вот этой спецоперации, что если вы в отчаянии не видите перспектив, то подумайте, что кто-то прямо сейчас учится на факультете международных отношений. Вот мы и видим, какие у нас теперь международные отношения. Это, повторяю, речь идет об одном из самых чудовищных людоедских, диктаторских режимов в мире, где люди голодают, где абсолютно подавлены все права и свободы. И, в общем, не мудрено, что никто с этим режимом иметь дело в мире практически не хочет. И вот то, что там наша страна в лице руководства вот теперь с ними затеяла великую дружбу, российские пропагандисты наперебой восхваляют этот визит, это печально и огорчительно, до чего мы докатились, понимаете? Но опять же, этого бы не было бы, если бы не началось то, что началось 24 февраля прошлого года, потому что до этого никому в голову не могло прийти, что нужно будет ехать на встречу с Кимом и чего-то у него просить, о чем-то помочь. Вот вы, Дмитрий, это могли себе представить раньше? Я нет.
Я вообще не мог представить, что ситуация станет именно такой, что наступит февраль 2022 года, и нам придется жить в этой реальности.
А мы могли. Вот я раз за разом к этому возвращаюсь и возвращаться буду. Два года назад мы предсказывали, что это возможно. Когда были выборы 2021 года. Помните эту кампанию? Она в Петербурге, конечно... Наверное, больше всего запомнилась там история с тремя Вишневскими, что, в общем, уже сейчас довольно смешно вспоминать.
Когда в бюллетене есть шесть кандидатов с одинаковой фамилией.
Да, в Рязанской области было шесть уже кандидатов. Я бы сказал, жалкие и ничтожные плагиаторы. Но на российском-то уровне тогда Яблоко вело кампанию в Государственную Думу, предупреждая о том, что возможна война. Тогда это слово еще можно было безопасно называть. Но нас же не услышали, к сожалению, к огромному. Мы были единственные, кто предупреждал, какая тенденция и чем может все это кончиться. И мы шли под антивоенными лозунгами абсолютно. Вот получи бы мы большую поддержку, имея сейчас мы фракцию государственную, было бы там бы кому бы сказать нет. А мы предполагаем, да, что это можем...
Борис Владимирович, чуть позже давайте продолжим. Сейчас будет небольшая пауза, во время которой я призываю зрителей, во-первых, поставить лайк, чтобы больше зрителей увидело эту трансляцию, это видео посмотрело. И если вы готовы задонатить нам, то, пожалуйста, сделайте это во время паузы. Можно перевести даже на российскую банковскую карточку. Все подробности в описании к этому стриму видео. Сейчас прервемся на пару минут.
Здравствуйте, меня зовут Валерий Нечай, и я, как всегда, рассказываю вам о всех новых вещах, которые делают журналисты «Эхо Петербурга». Видите, несмотря на то, что «Эхо» у нас пытается украсть, мы все равно называем себя журналистами «Эхо» и продолжаем работать, вне зависимости от того, какой канал мы представляем. Конечно, если мы говорим про «Ищем выход», я очень рекомендую всем смотреть вечерние разговоры, которые мы записываем с нашими гостями, и выходят они где-то в районе 22 часов вечером по будням, не каждый день пока, но мы пока стараемся и смотрим, насколько этот формат заходит. И я также напоминаю вам про целый цикл программ от Максима Кузахметова «Все так плюс». Почему-то не всегда получается так, что эта программа набирает достаточное количество зрителей, но, тем не менее, она заслуживает того, чтобы на нее обратили внимание. Поэтому я напоминаю вам про это. Ну и, конечно, то, что я вам точно должен сказать, это то, что на канале «Живой гвоздь» выходит утренний разворот с понедельника по пятницу с 7:55. Подключайтесь к нашим коллегам и смотрите эти утренние эфиры. Ну и, конечно, поддерживайте нас, как это можно сделать, сказано в описании. Нам действительно очень важна и нужна ваша поддержка. Август прошел не очень успешно, и целая серьезная, большая довольно дыра возникла в нашем бюджете, но мы пока справляемся, благодаря вам, за что спасибо.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Друзья, продолжается «Особое мнение» с Борисом Вишневским. Борис Лазаревич, я когда готовился к этому стриму и увидел совершенно случайно ваши теплые слова в адрес пропагандистской смоленской газеты «Петербургский дневник». Это такое издание, которое принадлежит правительству Петербурга, где публикуются официальные, официозные, провластная информация, где цитируются заявление Александра Беглова про укронацистов, про вот это вот все, про то, что необходимо заключить контракт и пойти служить в армию. Ну, в общем, понятно, что это газета, и было неожиданно увидеть ваше поздравление этой газете. 20 лет исполнилось «Петербургскому дневнику», и вы говорите о том, как это очень важно, существование такой газеты, и желаете ей дожить до 120 лет. У меня один вопрос, Борис Лазаревич. Вы как оппозиционер желаете вот этой газете процветания, отмечаете ее заслуги. Это вот что такое было?
Знаете, Дмитрий, я был на их юбилее. Они приглашали всех депутатов из всех фракций. И мне жаль, кстати, что из того, что я им говорил, они привели, мягко говоря, не все. Потому что я сказал, что самое главное, чего им желаю, это чтобы у них были бы разные точки зрения, что они существуют за счет налогоплательщиков. Налогоплательщики придерживаются разных взглядов. И я считаю, что в такой газете, которая действительно играет большую роль в нашем информационном пространстве, поскольку выходит очень большим тиражом, должны быть представлены и разные точки зрения на происходящее. И в том числе и критика действий губернатора. Но, к сожалению, это не попало в то, что они разместили. Вот. Но там есть, я должен сказать, и много важной городской информации, и больше стало информации вообще о работе там, законодательного собрания в последнее время, что существенно. И я считаю, что политик должен пользоваться любыми способами для распространения там, своей точки зрения, информации о своей работе. Если эту информацию больше могу выдавать петербургский дневник, я буду только рад.
Ну, смотрите, ваши же слова дали не все, не так выразили вашу мысль, получается, да, потому что она была шире. Стоит ли вообще сотрудничать с изданием, где, ну, вот, ну, стоит ли пачкать руки, условно говоря?
Слушайте, я с ними не сотрудничаю, я им даю комментарии.
Да.
Я не являюсь их автором, не являюсь их коммунистом, не пишу там текстов. Если они спрашивают, что иногда бывает, мое мнение по городским проблемам, я от имени Яблока, естественно, им это мнение излагаю, чтобы его узнали те, кто их читает. Это важно.
То есть ваше, получается, поздравление было авансом, чтобы вам предоставили потом такую площадку.
Нет,
представителю Яблока.
Я ничего не просил предоставить. Я им говорил, что важно, чтобы это были разные точки зрения. Они время от времени мне звонят и моему коллеге Александру Шишлову и просят каких-то комментариев по городским проблемам. Мы их, естественно, им даем.
Да, хорошо. Давайте тогда, это частично связано с вашей парламентской деятельностью, потому что вы как депутат имеете больше рычагов влияния, больше возможностей узнать, например, о деле Саши Скочеленко, очередное судебное заседание.
Одну вещь еще добавлю. Вы знаете, был эпизод в моей жизни года три назад, когда я стал объектом там, травли пригожинских помоев. Может быть, вы тоже это помните. Причем длительный, вообще достаточно, с весьма грязными обвинениями. К сожалению, то заявление о клевете, которое мы подавали, так и замотали, там четыре раза отказывали в возбуждении дела. Этот отказ несколько раз потом отменялся, вот, и сейчас это все зависло, потому что уже срок давности практически подошел к концу. Так вот тогда, когда это происходило, со мной связался петербургский там, дневник и предложил опубликовать там, со мной небольшое интервью и мою точку зрения, и мой ответ этим клеветникам. Вторая – это газета той же самой администрации. И это был важный поступок.
Да, но хочется напомнить, что было вечное противостояние Пригожина и Беглова, и поэтому вас могли просто использовать как средство борьбы против Пригожина.
Нет, Дмитрий, тогда не было никакого между ними противостояния. Тогда у них была полная там симфония, это был конец 2019 года. Они тогда дружили вообще всячески. Противостояние началось пару лет позднее.
Так, хорошо. Я так чувствую, по аудитории я вижу, что нас смотрят. Чуть-чуть поубавилось, видимо, эта тема не очень интересна. Поэтому давайте все-таки дальше пойдем по заявленным темам. И, давайте, как я уже говорил, что вы имеете возможности для того, чтобы больше узнавать, для того, чтобы как депутатам проводить расследование, посылать запросы и так далее. По поводу дела Саши Скочеленко о ценниках, антивоенных ценниках в магазинах, который художница расклеивала и сейчас проходит по уголовному делу, сидит в СИЗО, проходит по уголовному делу о дискредитации российской армии, насколько я помню. Или о фейках, я уже точно не помню. Может быть,
о фейках.
О фейках.
Уголовные дела – это только о фейках.
Да. Ну и смотрите, было очередное заседание. Пришел поддержать Александр Сокуров, кстати, кинорежиссер Сашу. И на каждом заседании выясняется, что в одном случае эксперт говорит, что чуть ли не отказывается от своей экспертизы. Вот на последнем заседании эксперт неохотно отвечала вообще на вопросы, отвечала односложно. Что вы можете рассказать по этой истории, как человек, который занимался этим делом, наблюдал?
И я, и Александр Шишлов, мой коллега по фракции «Яблоко», много раз были на судах у Саши Скочеленко. Я за Скочеленко писал личное поручительство. Я выступал даже в суде с обоснованием этого поручительства, чтобы ее бы освободили из-под стражи или чтобы не применяли к ней меры пресечения в виде содержания под стражей. К сожалению, оно было отвергнуто. Поэтому мы очень хорошо осведомлены о том, что там происходит. Конечно, обвинение это абсолютно высосано из пальца. Саша Скочеленко, когда она развешивала эти ценники, она руководствовалась тем, что считала верным. У нее не было оснований, как она сама говорит, сомневаться в справедливости той информации, которую она помещала на этих ценниках. Я хочу напомнить, что уголовная статья, по которой ее преследуют, это распространение заведомо ложной информации. То есть человек, распространяя ее, он знает, что это ложь, и все равно распространяет. Она была уверена, что это правда, уже поэтому эта статья к ней никак не применима. Те экспертизы, которые проводились, была лингвистическая экспертиза, очень важная, которая была представлена в суде, они фактически полностью опровергали позицию следствия. Эксперт из университета, который выступал на последнем заседании, там толком, в общем, ничего сказать не могла, кроме того, что выражала там свою позицию, а эксперт, на самом деле, надо не позицию выражать, а давать экспертную оценку, что то, что делала Скочеленко, значит, это распространение ненависти к государству. Но, простите, у нас это не карается до сих пор уголовно. Более того, я об этом говорил Александр Сокуров, когда он пришел на этот суд. У нас есть конституционное право выражать несогласие с тем, что делает власть, если мы так считаем. Возникает вопрос, так за что же судят Сашу Скочеленко, за что недавно осудили Ольгу Смирнову, а я у нее тоже был на суде, там за что осудили Владимира Карамурзу, там за что осудили Алексея Горинова, Илью Яшина, там за что осудили нашего коллегу из «Яблока» Михаила Афанасьева, вот, который там недавно получил очень серьезный срок заключения, тоже за фейки. За что там сидит в СИЗО, кстати, там Женя Беркович и Светлана Петричук. И во всех этих делах очень похожая картина. Вот, в частности, по делу Скочеленко мы это просто видим, и по делу Жени Беркович и Светланы Петричук, что следствие ничего не расследует. Оно ничего не делает, просто раз в два месяца ходит в суд и просит продлить срок содержания под стражей. А суд послушно на это соглашается. Это ведь чудовищно. Ну какие основания, тем более, например, в деле Саши Скочеленко, держать человека весьма нездорового, я так скажу, которому нужно специальное питание, у которого есть и другие медицинские проблемы. Почему она должна находиться за решеткой? Там что мешает отпустить ее до суда под домашний арест, по крайней мере? У нас людей, обвиняемых в серьезнейших преступлениях, очень часто под домашний арест или под ограничение определенных действий отпускают. А Скочеленко сидит в СИЗО, и Беркович, и Петричук там сидят там в СИЗО, и многие другие сидят. Вот мы каждый месяц в «Яблоке» собираемся и пишем письма и открытки политзаключенным. Всем, там самым разным, самыми разными взглядами. Там десятки и сотни людей уже приходят на эти вечера. И вот я хочу обязательно вспомнить, что было очень важное там событие на прошлой неделе, было, правда, в Москве, а не в Петербурге, проводился аукцион в поддержку 8 политических заключенных. Вот в том числе там наших коллег из «Яблока» Михаила Афанасьева и Василия Неустроева из Петербурга, который тоже сидит в СИЗО в Москве, аж по 6 уголовным статьям обвиняется. Вот на этом аукционе было собрано больше 3,5 миллиона рублей для этих 8 человек. Среди них еще Григорий Мелконьянц из «Голос», очень известный эксперт в области избирательного права. Вот теперь вот каждому из них будет передана значительная сумма для помощи, для юридической или для другой. На этом аукционе, кстати, вот Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», нобелевский лауреат и член «Яблока», представил подаренные ему когда-то Михаилом Горбачевым часы с надписью «Перестройка». Эти часы там были проданы, по-моему, больше, чем за 1,5 миллиона рублей одному из участников аукциона. Вот это крайне важно поддерживать политзаключенных, крайне важно к ним ходить на суды, и я хожу, как только появляется такая возможность, и показывать им, что они не одни.
Борис Лазаревич, а поддерживаете ли вы политзаключенного Игоря Гиркина? Пишете ли вы ему письма?
Гиркину мы писем не пишем, по стандартам правозащитников, господин Гиркин, который был серьезно там вообще заподозрен в совершении военных преступлений в свое время, к политзаключенным не относится. Если кто хочет
считать... Ну, подождите, сидит же он не за военные преступления, а по совершенно надуманным поводам и предлогам.
Это не имеет значения. Люди, которые в свое время в этом были заподозрены, после этого политзаключенными считаться не могут. У кого-то может быть другая точка зрения, пусть пишут ему письма. Я Гиркину Стрелкову, учитывая тем более его роль в разжигании вот, вот когда-то мятежа на востоке Украины, письма писать не собираюсь.
Друзья, призываю вас прямо сейчас, если вы еще не сделали, поддержать наш канал трудовым рублем. Нам очень важно, потому что только в случае вашей поддержки будут выходить особые мнения и другие программы. Все подробности, как перевести деньги, в том числе на карту Российского банка, можно это сделать по номеру телефона. Все подробности в описании к этому стриму, к этому видео. Борис Лазаревич, по поводу исчезновения табличек последнего адреса, проект, который сохраняет память о репрессированных, проект, в рамках которого устанавливаются именные таблички на домах репрессированных, где в годы Большого террора жили репрессированные и откуда их увозили на Воронках. В последнее время десятки памятных табличек исчезли в Петербурге. На ваш взгляд, с чем это может быть связано?
Это связано с двумя причинами. Ну, причина первая – это то, что у нас, к сожалению, власти города почему-то очень охотно откликаются на доносы, которые поступают через портал «Наш Санкт-Петербург», где некие анонимные граждане иногда пишут десятками, сотнями и тысячами в месяц жалобы на все, что им не нравится. И власти охотно это реагируют, уничтожают то, что создано руками граждан, уничтожают созданные благоустройства. И вот докатилось и до последнего адреса, причем уже не в первый раз. Я же помню историю, как были сняты таблички несколько лет назад с дома, где жил Сергей Довлатов на улице Рубинштейна, и до сих пор они не вернулись, к сожалению, на место. Но там, правда, есть проблемы, что никак не могут провести нормальное там собрание собственников этого дома. Вот теперь дом специалистов на Лесном 61, я прекрасно там знаю этот дом, я занимался защитой жителей этого дома и обеспечением им там благоустройства, потому что там рядом станция метро Лесная, это был просто проходной там двор там когда-то. По доносу какого-то анонимного стукача там сняли эти таблички, при том, что жители единогласно за то, чтобы эти таблички там были. Это вот, к сожалению, результат такого охотного отклика на доносы.
А вторая... То есть это не действие властей, да, которые самостоятельно снимают эти таблички или там подсылают кого-то на портал «Наш Санкт-Петербург» писать эти жалобы. То есть это сами жители.
Я не думаю, что власти кого-то туда специально посылают, Дмитрий. У нас, к сожалению, в нашем отечестве стукачей хватало всегда. Это просто было использовано как удобный предлог. А почему еще это происходит? Потому что идет вообще такая, я бы сказал, ползучая ресталинизация. Потому что для нынешнего российского государства сталинский режим во многом является примером, когда человек ничего не значил, когда в репрессивную машину мог попасть любой, когда органы не ошибались. Посмотрите, как преследуют мемориал, который сперва объявили иностранным агентом, потом ликвидировали. Посмотрите, как ликвидировали там Сахаровский там центр в Москве. Посмотрите, как лидеров мемориала, в частности Юрия Дмитриева, замечательного историка, на огромный срок посадили в тюрьму по абсолютно вообще чудовищному и вымышленному, на мой взгляд, обвинению. Делается все, чтобы стереть память о сталинских репрессиях, чтобы об этом забыли, не помнили. Ну, видимо, для того, чтобы удобнее было проводить новые, чтобы не возникало бы нежелательных для власти ассоциаций. Это очень печальная ситуация. И, конечно, я надеюсь, что когда изменится политическая обстановка в стране, это исчезнет просто как кошмарный сон. Потому что еще три десятка лет назад и даже на Н2 мы не могли себе предположить, что возможно вот такой вот просталинский реванш, что Великий округ будет памятник Сталину устанавливать. Я жду, кстати, сейчас ответа от прокуратуры Великих Луг относительно законности его установки, потому что у нас продолжают действовать решения высших органов власти и Советского Союза и Российской Федерации, которые признают сталинские репрессии тягчайшим преступлением. Вот эта ресталинизация – это крайне опасное явление. И это следствие того, что в свое время, Яблоко все время об этом говорило, последние годы, что сталинизм не получил официального осуждения, не был признан преступным, и что не было признано, как мы предлагали, наказуемым деянием любая попытка отрицать или оправдывать сталинские репрессии.
Это особое мнение Бориса Вишневского. У нас остается 9 минут. Друзья, вы можете задать в чате свои вопросы.
Я бы хотел, чтобы мы успели даже... выборы поговорить.
Да, мы сейчас как раз к этой теме я хотел перейти и напомнить, что в чате, если вы за границей, не в России, можно задать платный вопрос, тем самым поддержать и наш канал и задать свой вопрос. Борис Лазаревич, по поводу выборов, я хотел на самом деле здесь совместить два вопроса. Вот вы как представитель «Яблока», и не просто представитель «Яблока», а вы представитель «Яблока» в законодательном собрании Санкт-Петербурга. Вы депутат, высказываетесь против войны, поддерживаете оппозиционеров, поддерживаете политических заключенных. Как это можно объяснить, вашу позицию оппозиционную и ваше присутствие во власти?
Дмитрий, прошу прощения, я вас перебил. Вы спросите сейчас, а что вы с такими все взглядами еще на свободе там находитесь?
Ну, вы подловили мою мысль, да.
Знаете, я всегда придерживался принципа «делай, что должен, случиться, чему суждено». Правда, упомянутый мной наш коллега и по «Новой газете», где обозреватель, и по «Яблоку», где состоит Дмитрий Муратов, сейчас говорит немножко иначе, он говорит, делай, что нужно, и будет, что нужно. Это, наверное, более точная формулировка. Мы делаем то, что считаем нужным. Да, на сегодняшний день работа политической оппозиции в России – это, я бы сказал, одна из самых рискованных профессий. Но мы не отказываемся от своих взглядов, мы их высказываем, несмотря на репрессивные законы, несмотря на… Все, что происходит, мы участвуем там, где можем, в избирательных кампаниях. Вот обратите внимание, в Великом Новгороде, а я 2 недели назад как раз туда ездил перед выборами, там было выездное заседание нашего федерального бюро специально в Великом Новгороде. Наши коллеги в сложнейшей борьбе, подвергаясь дикому там давлению, подвергаясь преследованиям, там запретам на агитацию, значит, они все-таки получили около 7,5% голосов и сохранили вот фракцию в Новгородской городской думе. Это, в общем, героическая вещь.
Особенно в Екатеринбурге «Яблоко» прошло в парламент, оказалось в парламенте.
Сейчас, секундочку, вы про Екатеринбург сказали, да?
Да.
Значит, в Екатеринбурге около 10% голосов по официальным только данным получило вообще «Яблоко», и тоже сохранила всю фракцию в городской доме. Там замечательная наша команда во главе с Константином Киселевым, а в Новгороде вот во главе с Анной Черепановой. И тоже там, и там избивали агитаторов, там угрожали, там тащили в полицию, там заводили административные дела, портили там наши плакаты. И несмотря на это, вот... Все-таки «Яблоко» там получило там серьезную поддержку.
Наверняка... Борис Лазаревич, ну смотрите, у людей сомневающихся, да, сразу возникает вопрос, а что это оппозиционеры вдруг, когда политическое поле выжжено абсолютно в России, и никто не может уже попасть ни в какие органы власти, даже в какие-то муниципалитеты с трудом можно пробиться. И тут «Яблоко» в региональные парламенты пробивается, а не договоренность это «Яблоко» с Кремлем, и с администрацией президента, и с региональными властями.
Знаете, Дмитрий, это абсолютное измышление и ложь насчет того, что кто-то с кем-то договорился. Нас преследовали всячески во время этих кампаний. У нас воровали голоса, фальсифицировали результаты везде, где могли. Вот несмотря на это, вопреки этому мы сумели пройти в Великом Новгороде и в Екатеринбурге. Там что было как бы важным очень фактором? Мы уже имели там фракции в городской думе Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Причем это не региональные парламенты, это на самом деле муниципальный уровень, хотя идет речь о столицах там, субъектов федерации. Раз мы имели там фракции в городских думах, значит, нам не надо было для выдвижения собирать подписи. Потому что по подписям сейчас вы вообще нигде не зарегистрируетесь, вас просто там снимут в 5 минут. И при отчаянном сопротивлении властей удалось пройти. Вот в Пскове была ситуация куда хуже, где много лет вот, работает очень успешно наша команда во главе с Львом Шлозбергом, которого тоже объявляли иностранным агентом, как я говорил. И в 8 районах области наши списки просто сняли по там, жалобам политических официантов, как их назвал там, Лев Шлозберг, это партии «Справедливая Россия», партии пенсионеров и партии «Роста» подали одинаковые жалобы на нас, абсолютно юридически как бы необоснованные в суд, и суд услужливо там снял 7 из 8 наших списков по одинаковому основанию, при этом там 7 прокуроров зачитывали одинаковые заключения на судах, и 7 судей писали одинаковые абсолютные решения. Это удивительный такой факт в российской истории. В 8 районе там сняли по другому основанию, но тоже по жалобе там, тех же партий, которые услужливо помогли власти от яблока избавиться. И в результате в этих вот 8 районах Псковской области, имея все шансы пройти по предыдущим данным, предыдущим выборам, к сожалению, наши коллеги не смогли там даже участвовать в выборах. Потому что в Псковской области, как и в общем в других, яблоко для власти – это не оппонент, с которым надо разговаривать, спорить, дискутировать. Это враг, которого нужно уничтожать. И в Пскове особенно вот острым является это противостояние. Но что очень важно, о чем я хотел бы сказать. И смотрите, во-первых, явка была маленькая. Будь явка больше, меньше бы действовал административный ресурс, конечно, выше были бы в том числе наши результаты. И я к гражданам обращаюсь. Вот ходите на выборы, не думайте, что от вас ничего не зависит. Потому что на этих выборах, где Яблоко было единственной партией, которая шла под лозунгом «За мир и за свободу», открыто выступая под этими лозунгами, в отличие от всех других партий, которые все были за спецоперацию, за Путина, и за все прочее. И это способ для избирателя, поддержав оппозицию, легально, открыто и безопасно там, свой голос отдать там, за мир и за свободу. Если бы в больших масштабах это происходило в стране, больше бы граждане ходили на выборы, то тогда, наверное, в большей степени власти пришлось бы прислушиваться к голосу тех граждан, которые не согласны с происходящим. Знаете, вот у нас ведь очень много лет людей приучали к тому, что их голос ничего не решает. От них ничего не зависит, все равно все подделывают, все равно ни на что не повлияешь, ничего не изменишь. А что же подделаешь? Вот так, такая вот фраза вот еще знаменитая. Они сделают, что хотят. Нет, они не сделают там, что хотят. Если придерживаться принципа «они сделают, что хотят», то не надо было и в выборах в Петербурге участвовать, и мы участвовали и получили очень серьезную поддержку, и фракция «Яблоко» вот работает в очередном уже созыве законодательного там собрания и защищает граждан и высказывает открыто вот ту позицию «За мир и за свободу», которой придерживается партия, и требует отменить эти чудовищные законы в иностранных агентах в том числе. Это крайне важно, что у людей, не согласно с происходящим, есть политическое представительство.
И надо Борис его... Лазаревич, у нас закончилось время, это было особое мнение Бориса Вишневского. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Борис Лазаревич, вам спасибо.
Большое спасибо. Тоже призываю подписываться на мой телеграм-канал «Вишневское время». Очень легко найти. И на каналы партии «Яблоко» получите самую точную информацию о работе партии, ее позиции. Это очень важно для распространения идей тех, кто выступает за мир и за свободу.
Счастливо.
Спасибо.